этот день, 23 января 1881 года, в Большом театре состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин». В этот день, 23 января, родились архитектор Агюст Монферран, автор Александровской колонны и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, 12-й патриарх Московский всея Руси Сергий, Григорий Александров, кинорежиссер, автор популярных советских фильмов «Веселые ребята», «Волга-Волга». 23 января 1629 года умер Андрей Чохов, литейных дел мастер, автор знаменитой «Царь пушки». Хана Тохтамыша встречали за стены Москвы огненным боем. Было это в 1382 году. И это, как иногда считается, стало днем рождения нового рода войск в России. Пушки, бомбарды, мортиры. С их помощью можно было как никогда эффективно брать любые стены и защищать их. Первым же литейщиком на нашей земле стал, видимо, итальянец Аристотель Фиораванти, мастер на все руки. Это он построил Успенский собор Кремля. И он заложил пушечный двор. Очень скоро здесь появятся и русские мастера. Андрей Чохов родился примерно в 1545 году в семье посадских людей. Он был отдан на обучение на Московский пушечный двор к мастеру Кашперу Ганусову, немцу, который трудился над созданием пушек и колоколов для царя Ивана Грозного. Среди учеников немецкого мастера Чохов сразу стал выделяться мастерством и умениями. Обучение длилось долго, но к 1590 году Андрей стал ведущим мастером, и уже у него появились свои ученики. Самое же известное творение «Царь-пушку» Чохов отлил в 1586 году. Отлитана была по заказу царя Федора Иоанновича, сына Иоанна Грозного. Правда, это скорее было оружием не артиллерийским, а пропагандистским. Ее целью было удивить и впечатлить иностранцев, показать могущество русского правителя. И удивляться было чему. Размеры орудия были поражающими всякое воображение. Длиною около 6 метров, с диаметром дула более метра. Австрийский посланник в одном из своих сообщений на родину докладывал: «Некоторые из орудий русского царя так велики и глубоки, что рослый человек в полном вооружении, стоя на дне орудия, не может достать его верхней части». Царь-пушка никогда не стреляла, но вполне могла. Только не теми огромными ядрами, которые сейчас стоят рядом с ней, каменной дробью. У кремлевской достопримечательности даже есть второе имя – русский дробовик. Зато другие орудия Чохова своим огнем охотно поддерживали русскую армию. Пушечных дел мастера в то время должны были быть и художниками, и специалистами по баллистике, и инженерами, специалистами широчайшего профиля. Свои высокие боевые качества русской артиллерии 16 века подтверждал не раз. Во время Ливонской войны 3 ее залпов хватило, чтобы обрушить стены Полоцка, тогда еще Польско-Литовского. В 1591 году на Первопрестольную совершили набег крымские татары, но и они в ужасе бежали после нескольких залпов пушек. Страх был настолько велик, что крымские татары никогда уже не пытались напасть на столицу России. За свою плодотворную творческую карьеру Чохов соорудил огромное количество пушек, мортир, бомбард и пищалей. И каждое орудие было уникальным, чаще всего украшенным узором и рисунком. Таким пушкам давались пышные имена – Ахиллес, Аспид, Волк. Еще одним подтверждением выдающегося таланта Андрея Чохова принято считать то, что он первым среди русских мастеров смастерил орган – стоствольную пушку, средневековую предтечу пулемета. Андрей Чохов не ограничивался только производством оружия. Кроме бомбард, он самостоятельно научился лить колокола. Например, колокол Реут, Ревун, который по сей день украшает Успенский собор Московского Кремля. Его вес около 1200 пудов, в 6 раз легче, чем царь-колокол, но все равно очень много. Реут был отлит настолько крепким и мощным, что дважды уцелел после падения с колокольни. Будучи руководителем пушечного двора, Чохов также воспитал множество новых мастеров, написал посвященные артиллерии части в уставе ратных, пушечных и других дел, которые стали настоящим учебником по артиллерийскому делу. Каждый приходящий в Московский Кремль сегодня может увидеть главный памятник Андрею Чохову. Царь-пушка по сей день удивляет своими размерами и является державным символом России. Другие пушки, отлитые мастером, использовались в русской армии еще около века, а после его смерти его ученики продолжили дело.